Наш Господь, слава Ему, Господин и Хозяин, Управитель наших судеб, Руководитель нашей жизни, Он сегодня здесь для того, чтобы снова говорить нам свое слово. И это очень драгоценно, потому что все то, что скажет Бог, оно как, знаете, как гвоздь забитый. К этому нечего добавить, от этого нечего отнять. Это полнота мудрости, это полнота правды, полнота истины, вернее. Это полнота милосердия и все, что Бог делает, конечно же, оно божественно. Я хочу обратить ваше внимание сегодня на 12 притч о Царстве Божьем. Есть 12 притч, которые конкретно написано, что Царство Небесное или Царство Божье подобно вот этой ситуации. И мы знаем, что притчи – это то, что многие люди не могут просто переварить, если сказать прямо. Вот сказать прямо, и многие люди просто извратят это Писание. Поэтому информацию надо оставить, но ее надо оставить так, чтобы она была как бы закодирована, потому что Писание говорит, вам дано знать тайны Царствия Божьего, а им все в притчах. То есть вот Бог ее сказал, и тому, кому надо, Он ее откроет. А тому, кому не надо, дабы он не попал в какую-то проблему, вот мы читаем, как Петр говорил об апостоле Павле, он говорил, даже я, наверное, прочитаю это место, давайте вместе прочитаем его. Смотрите, как написано 2 Петра, 3 глава, 15 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной погибели превращают, как и прочие писания». Вот невежды, конечно же, их много сегодня в христианстве и в мире, и они превращают, переворачивают его, будто бы, значит, больше будешь грешить, то больше будет благодати тебе. В этом обвиняли Павла и во многих других вещах. Просто очень трудно некоторые моменты объяснить, и поэтому Бог дает ее в притчах и специально открывает своим людям значение этих притч. Я бы очень хотел бы говорить об этих притчах, потому что они как путевые знаки в Царствие Божие. Они как предупреждение, что должно происходить и что нужно избежать, чтобы был открыт прямой вход в Царствие Бога, чтобы можно было туда войти в процессе жизни, в процессе движения. И это очень важный момент. Поэтому мы, конечно же, должны понимать эти притчи. И я не буду детально углубляться сегодня в смысл этих притч, но такие главные моменты скажу, потому что возьмите, допустим, притчу о сеятеле, то мы знаем, что вышел сеятель сеять. И если другие места Писания к этому подключить, допустим, вот такое место, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». вышел сеятель сеять, и вот этим самым он говорит: «Се, я стою у двери сердца, я стучу, я рассыпаю эти семена, если кто услышит мой голос, если кто обратит на это внимание, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это не требует что-то здесь добавить или отнять. Это вся полнота Господа. Знаете, прочитаю еще в связи с этим одно место. Давайте прочитаем 1 Иоанна, 5 главу, 14 стиха. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, чтобы, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Вот обратите внимание на этот, на эти стихи Писания. Отвлекитесь сейчас от всего. Обратите, пожалуйста, внимание на эти стихи, потому что это очень важные стихи. Понятное дело, что если мы просим по воле Его, когда мы можем просить по Его воле? Только тогда, когда мы знаем и уверены, Он сказал нам, Он нам разъяснил эту ситуацию, показал, как ее понимать правильно. И после этого Он говорит: просите это у Меня. Это и есть вера, в принципе. Другой веры евангельской не существует. Вот та вера, что я верю, напрягаю все фибры и верю, что Бог мне ответит, она же не работает, и все это прекрасно знают. Единственная вера, которая работает, это вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Бог сказал, и человек послушал, и потом расширил эти, потому что Бог всегда говорит половинчато, Он говорит одну часть, и Он смотрит, насколько человек интересуется этим словом, Он сеет его. И если тернии попадаются, или если каменистая почва, конечно же, Бог не двигается, не может двигаться дальше. Но если Он увидел, что человек начинает взрыхлять эту почву: «Господь, я хочу понимать этот вопрос досконально, потому что я хочу просить это у Тебя, и я хочу иметь дерзновение, потому что я знаю, что если я что-то буду просить по Твоей воле, это неизменно все, чего бы я ни просил, будет дано мне». Это просто величайшее, невероятное обетование Святого Духа, Святого Бога, вернее, которое нам предлагает сегодня Священное Писание. И поэтому все сводится к тому, насколько ухо твое будет открыто, чтобы слышать, чтобы понять, понять до глубины все то, что хочет Господь. Бывает так, ты понимаешь 90% и просишь уже, но какой-то части ты еще не разумеешь, потому что не вложил туда своих сил, и не срабатывает Слово Божие. Если кто услышит голос Мой, если кто отворит эту дверь, я приду к нему, чтобы вечерять с ним. Но это настолько сложно, потому что приходит туда лукавый, вот куда он бежит, вот где ему горит, вот где он начинает неистовствовать и лютовать, там, где Бог говорит Слово Свое, там он начинает делать все возможные козни, чтобы человек не смог услышать, посеянное в тернях, посеянное при дороге, посеянное на каменистых местах. Это все то, что Бог сказал. Это вход в Царствие Божье. И вот все эти позиции закрывают туда вход, потому что все от слова. Пошло слово вперед, пошла вера вместе с словом, пошла вера, пошло решение вопросов, пошла ясность, пошли откровения Божьи еще больше и больше. И здесь сатана тратит все силы, увы, очень долго, очень трудно развивается народ Божий, чтобы очиститься через слово, потому что не способен побороть те искушения, те натиски дьявола. Но у нас есть цель, у нас есть святая цель. Я не знаю даже, как об этом, ну, просто сказать так, чтобы люди услышали. У тебя есть возможность, все, чего ты не пожелаешь, тебе будет, все, чего ты не пожелаешь, тебе Бог даст. Это же ведь не я придумал. И какой смысл в христианстве без этого великого и чудного обетования? Все, что ты не хочешь, все, что тебе не нужно, только стоит тебе попросить, и Бог даст тебе. И это зависит от того, хочет этого Бог или не хочет этого Бог. И, конечно же, Он хочет тебе сказать об этом, чего Он хочет, как Он хочет, насколько глубоко Он хочет, какие тут обстоятельства, маневры в этом случае. Все Он хочет тебе объяснить, чтобы не было, ни сучка, ни задоринки, чтобы ты мог действительно стать и сказать: «Господь, мне это нужно, дай мне это», и иметь дерзновение, понимая, что ты просишь по его сердцу, что ты просишь то, что ему нужно. Вот что означает в первую очередь эта притча, потому что Царствие Божье начинается со слова, которое Бог хочет говорить людям. И представь, вот твой царствующий статус – это когда у тебя есть подобающая власть. Ты можешь называться царем в психбольницах, где угодно ты можешь называться царем, но реально ты можешь называться царем, когда у тебя появляется право и власть говорить, решать, утверждать, сокрушать, ломать, строить, все что угодно, потому что ты царь. А ты царь только тогда, когда у тебя есть вера, то есть есть набранное, насобиранное слово, которое тебе сказал Бог, и ты не просто его услышал, ты пустил его в оборот, ты дал ему ход, ты заполнил это все пространство так, чтобы не осталось никакого темного пятна. И тогда ты царь, тогда ты владыка этих вопросов, и ты решаешь их вот так легко и свободно. Это то, чего мы должны достигнуть, это то, к чему мы должны прийти. Поэтому твое отношение к слову, твой приход сюда на собрание, твои искания дома, твои молитвы об этом, все взвешивается, все собирается. И будет подведена черта, будет итог тому, что действительно нужно тебе в твоей жизни, чем ты дорожишь, чего ты ищешь. И в результате столько веры у тебя и будет, столько и будешь получать, столько и будешь царствовать. Знаете, есть цари, которые управляют империями, а есть цари, которые в своей семье там царствует пан барон. Вот. Но Бог, конечно же, желает, чтобы мы, как апостол Павел, мыслили и говорили, что я стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Не для того, чтобы просто что-то где-то, а для того, чтобы явить славу Божью по максимуму на этой земле. Вот что говорит сегодня притча сеятели и как она связана с Царством Божьим. Давайте посмотрим на другие притчи. Я уверяю вас, что здесь очень много таких благословеннейших вещей, которые, когда ты знаешь, тебе легко идти в Царствие Божие. Вот давайте прочитаем притчу о семени, растущем незаметно. Это Марка 4 глава, 26 и 29 стих. «Царство Божие подобно тому, как если человек бросил семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Для чего Иисус Господь сказал эту притчу? Для того, чтобы мы понимали, как в нас открывается Царствие Божие, как оно двигается в нашу жизнь, какие у него законы. И вот здесь прежде всего говорится о человеке, который бросил семя в землю. И после этого он уже не контролирует этот процесс. Сама ситуация разворачивается, законы жизни начинают срабатывать в его жизни. И разные процессы начинают происходить. Происходит сначала зелень, одни какие-то условия, потом начинает формироваться колос. Другие совершенно условия. Человек смотрит, если бы в физическом мире это было, да, человек знает, да, вот зелень, вот теперь стебель вытянулся, вот теперь появился колос, вот теперь налилось зерно. Все ясно и понятно. Но когда мы духовно развиваемся, мы ничего не видим видимого. Мы смотрим и чаще всего недоумеваем, почему, что это такое. Вот вчера было так, вчера была зелень, а сегодня уже что-то, какие-то другие процессы, какие-то колючки идут, какие-то непонятные преобразования происходят, куда-то силы уходят, и зелень пропадает, и все пропадает, остается какой-то сухой росток, и вверху его непонятно что, и тысячи может появиться вопросов, потому что человек не контролирует этот процесс, он не знает, как оно растет, как оно вырастает, потому что большинство своей работы Бог делает в духе человека. И внешне оно никак не смотрится, внешне оно никак не кажется привлекательным. Только после оно приносит мирный плод праведности. Поэтому движение в Царстве Божие – это всегда терпение. Это всегда ожидание, чаще всего даже не знаю, чего я ожидаю. Но я знаю, что Искупитель мой жив. Я знаю, что это Его воля, это Его план, и Он должен быть прославлен в моей жизни так, как Он достоин. И вы знаете, все эти процессы связаны с главным. Человек посеял семя в землю. Что это такое? Прежде всего, если семя, павшее в землю, не умрет, оно останется одно. Человек посеял в это. Если ты в это посеял, значит, процесс захватит тебя, процесс поведет тебя, и процесс непременно доведет тебя, раздавит тебя, или ты сам упадешь на этот камень, или он тебя раздавит. Неважно, как это будет происходить. Важно, что из этого процесса ты не выскочишь, если ты не выскочишь из того состояния, когда ты посеял, и это твердо в твоем исповедании. Я от этого не отступлю ни направо, ни налево. Я должен принести много плода. Я рожден для того, чтобы имя Бога было прославлено, не для того, чтобы дьявол смеялся над Домом Божьим, дьявол издевался и надо мной, ввергал в тьму мою жизнь и заставлял меня жить не так, как нужно. Все его наветы, все его козни я верну ему сполна, рано или поздно. Бог придет в мою жизнь, потому что я отказался от своей жизни. И если я отказался, у меня есть шанс, что Бог вычистит мою жизнь от моего. И этим самым он сможет войти в мою жизнь своим, чтобы разрушить все дела дьявола и в моей судьбе, и вокруг меня. Это очень важное понятие, за которое мы должны держаться очень твердо. Я посеял для того, чтобы пожать, и я пожну непременно, потому что сама земля уже работает на это, сам Божий процесс уже начинает двигаться, потому что я открыл перед ним дверь, я сказал: возьми меня, сделай там все, что тебе нужно, чтобы ты мог зайти туда и жить там, как тебе нужно. И все, дальше только терпение и ожидание и вера в то, что Бог не замедлит сделать то, что ему нужно в нашей жизни. И пусть это формируется колос, пусть это формируется, наливается зерно, пусть это видимая сухость происходит. Еще какие-то процессы, которые, конечно же, непонятны, конечно же, странны, очень удивительные вещи Бог делает. Я не рассказываю все, что касается семени растущего незаметно. Может быть, мы когда-то вернемся. Я имел очень большие переживания по всем этим притчам и поговорим в расширенном варианте. Но должен сказать, что это действительно важный момент, якорь забросить свой в том, чтобы предать себя сему образу учения, просто предать себя, сделать предательство, отдать себя этому образу учения и сказать: «Делай, Господь», и повторять это каждый раз, особенно когда приходят неясности, приходят ситуации, и все смотрится так, как будто конец всему. Найдется немало людей, которые скажут: ты смешон, ты признай, что у тебя ничего не может получиться, вся жизнь твоя свидетельствует о том, что ты банкрот, ты лузер и все такое. Но на самом деле единственное, за что вообще можно в мире держаться, это: Господь, я дал тебе право, и жизнь меня ведет так, как ты хочешь, потому что ты обязательно возьмешь это право. Ты стучишься для всех, чтобы, если кто услышит твой голос, и кто отдаст тебе это право, кто откроет перед тобой двери своего сердца и скажет: ты там хозяин, ты там Бог, ты там властелин, твоя там воля, твое там царство, такое, как оно на небе. И Бог не замедлит прийти, чтобы благословить такого человека. Время мое бежит очень быстро. Я пропущу притчу о зерне горчичном когда-нибудь, или, может быть, к концу собрания я смогу, если будет время, о ней сказать. Давайте обратимся к притче о рабах, получивших равную плату. Это очень глубокая притча. Если бы вот Бог, ну, просто сказал бы людям, что для меня гораздо важнее те люди, которые долго ждали, и они, ну, такие сломанные все, такие все непонятные, а у меня к ним есть особое расположение. Когда мы притчу эту читаем, в конце мы видим как бы итог этой притчи. Там написано: «Итак, последние будут первыми, а первые будут последними». Вот суть этой притчи, что какой-то процесс Бог проводит с людьми и больше всего ищет тех, кто, ну, вот в таком положении окажется. Во-первых, он вдруг обнаруживает, что он никому не нужен, что у него нету ничего, чем бы он мог похвалиться. И сама жизнь его ведет к этому, что подталкивает и показывает ему: ну что, всех важных разобрали, всех достойных заняли. И наверняка, если мы говорим о духовной жизни, то проходящий мимо тебя скажет: ну что, ты уже целый день ждешь, чего ты ждешь, кто наймет уже тебя, кому ты нужен. Ты где-то не туда, ты где-то не то, что нужно делаешь. Потому что уже день клонится к вечеру. Я помню, и меня лукавый не раз подобными мыслями посещал, что жизнь-то твоя, сколько тебе еще осталось впереди. Где результат твоей жизни? Где результат твоей? Пока Бог не постучался ко мне этой притчей, и он сказал: все в свое время я сделаю. И вот притча, смотрите, представьте себе просто этих людей. Что-то было в них такое, что никто не нанял их. Чего-то не хватало, может быть, они были слабосильными, может быть, они какие-то калеки были, может, малолетние, не знаю, что мешало их нанять, но никто не нанимал их. Но поймите здесь, ну, безвыходность, в которую загнал Бог этих людей. Никто их не нанимает, в то же время... Знаете, если вчера тебя нанимали, и у тебя есть деньги там пережить, то ты можешь сказать: а, никто не нанял, ладно, сегодня пойду, сегодня малые торги, завтра приду, может быть, кто-то наймет. А здесь нету выхода, и надежды практически нет, остается последняя, я не знаю, какая надежда, день кончается, где этот день? Он весь прошел в праздности и в насмешках многих других людей, которые говорят: что же ты приобрел в конце концов? А я жду. От чего ты ждешь? А я жду, когда меня наймут. И Бог показывает этой притчей принципы своего царства. Ему нужны первые, ему нужны, которые безвыходные, которым нету дороги никуда назад, не нанимают, и денег нету, и есть на что-то нужно, а нанимать никто не нанимает. Что остается? Остается ждать, остается стоять. Хотя уже день кончается, но нужно стоять, потому что нету другого выхода, а может быть, улыбнется мне счастье. Вот в таких позициях примерно выглядит развитие Божьего человека, когда он, допустим, ну, быстро все у него происходит, да, то он последний. А когда у него долго все происходит, и вот время тянется, и мы видим, как люди горели этими, говорили, да, это истина, это Божье Слово, и проходит время, и много времени проходит, они говорят, и что? И что мы от этого имеем? И что мы от этого получили? И они один за одним уходят и теряются где-то в других областях. Вы знаете, это принципы Царствия Божия, потому что Богу нужны и сломанные одновременно, и неистовые, и безумные Христа ради, и люди полные надежды, люди полные веры, потому что, ну, у них нету другого выбора, другого выхода. Если, ну, знаете, сатана часто рисует, ну, что это за жизнь, когда ты будешь, ну, настолько зависим от Бога, когда все Бог, Бог, и тебя вообще не будет. Это такая, наверное, неинтересная жизнь. Это жизнь настоящего торжества. Я несколько, ну, таких показателей перечислю работника Божьего, в который мы должны влюбиться. Вот первый крайне важный показатель, ну, я не знаю, как он первый, просто, ну, я так его поставил первым. Я считаю, что если вы принимаете славу друг от друга, то как вы можете веровать, это вопрос, ну, очень большой высоты. Человек настолько должен уменьшиться в своих глазах, настолько должен поднять всех остальных людей выше себя. Вот есть притча, тоже она о Царстве Божьем, когда должен был много господину денег. И господин требовал отдать, и он не мог отдать, пришел, упал, плакал, кланялся и говорил, потерпи на мне, я отдам тебе. А господин жалился и говорит, все, прощаю тебе. Он выходит, находит товарища своего и начинает его душить, отдай мне все. И господин узнает и говорит, я же тебе простил все. Надлежало бы тебе так простить твоего ближнего, как я тебя простил. Отдайте его в тьму внешнюю. Это тоже притча о Царстве Божьем. То есть что-то должно произойти с человеком, чтобы любой другой человек стал выше, стал лучше меня, стал достойнее меня. Чтобы никогда у меня не появилось мысли, вот Бог должен выработать во мне такое качество, что я не первый. И вообще я вам скажу, чем выше Бог поднимет человека, это свидетельство и доказательство того, что он полный лузер по жизни, что он абсолютный никчемный по-человечески. Потому что его легче вытрясти, выбить из него все то, что присуще эгоистической натуре человеческой. Поэтому Бог и берет тех, кто под забором, тех, кто по изгородям, коллег всяких, и ведет их в свое царство, а все званные, они просто не способны туда пойти. Знаете, извиняюсь, что я туда-сюда прыгаю, но все-таки хочу об этом сказать. Вот богатый юноша, он пришел к Христу, у него очень важные были вопросы к Господу, и Господь его просто отправил. Он сказал: «Пойди, продай все, раздай нищим, возьми крест свой, приходи, следуй за мной». И он опечалился, ушел. Ну, вы посмотрите, как он ведет себя с тем же самым Захеем, допустим, да? Захей мытарь, человек богатый. Что он ему сказал? Пойди сначала все продай. Это само собой произойдет, когда я войду в твой дом. Почему? Потому что ты надломанный внутри. Тебя я могу этим достичь, а богатого юношу попробуй ты его достигни, попробуй ты ему объясни и докажи это. Не проблема была в том, что он богатый, проблема в том, что он правильный. И вы знаете, если вы посмотрите на 4 притчи, даже 5 притч о Царстве Божьем, вы обнаружите странные вещи. Правильного отвергает, даже вот этой притчи, которая работники в его царстве, находит тех, которые ущербные, и делает их первыми. Берет мытаря и фарисея, и говорит: мытарь уходит оправданный, а этот не уходит оправданный. Берет блудного сына, и сразу видно, что претензий к старшему гораздо больше. В результате он чего-то не понимает и не может включиться, а этот все понял. Прямо эти вещи не объяснишь, потому что люди будут говорить: больше греши, и больше будет у тебя благодати. Но мы понимаем, о чем идет речь, что Богу нужно прежде всего. И если ты не уменьшишься в своем видении себя, если ты не сможешь, ну, стать самым малым, то поверь, это оставит право дьяволу думать о людях плохо через, ну, тебе, через его искушение, потому что это зацепка ему. Если ты не умолишься, рано или поздно ты все равно начнешь душить твоего соперника какого-то, ты будешь ему препятствовать, потому что ты будешь считать его недостойным тебя. Это очень важный вопрос, и всякий раз, когда ты не опустишься, ты не сможешь побороть эту дьявольскую атаку, когда он будет толпы людей вокруг тебя собирать, и они будут славословить тебя, схоластить вокруг тебя, улыбаться тебе, поздравлять тебя, там величать тебя, и ты никуда не денешься. Ты упадешь. Поэтому, если человек не потеряется в своих глазах настолько, что каждый любой человек должен быть выше него, он никогда не будет настоящим работником славы Божьей. Знаете, это очень важно. Так же и деньги, так же и очень важный вопрос, мои близкие, если ты не возненавидишь отца, мать, жену, детей и всей своей жизни, ты не можешь даже начать эту учебу, потому что Ну, вы понимаете, речь не идет о ненависти к своим близким какой-то, которую мы понимаем. Речь идет о равноудаленном расстоянии всех абсолютно, потому что так требует Господь. Одинаково абсолютно ко всем. Все должны умереть для того, чтобы Бог мог взять тебя и чтобы твоя работа была эффективной. Да, мы смотрим на некоторых людей, которых Бог искусственно поднимает, что-то через них делает, и мы часто хотим быть похожими на них, но это глупо. Нам надо совсем другой уровень, совсем другой рост в это последнее время. Нам надо быть настоящими воинами, что Он не возьмет нас ни слева, ни справа, ни сзади не зайдет, ни в лоб нас не возьмет, нигде не возьмет, потому что притчи, которые о Царстве Божьем, как туда войти, они подскажут нам, они дадут нам эту глубину, чтобы мы увидели. Вы знаете, кроток и смирен сердцем Господь. Это абсолютная неприхотливость. Это можно сравнить так. У тебя много миллиардов там долларов в кармане, а ты живешь как все, работаешь своими руками, зарабатываешь там какие-то копейки, есть у тебя на пропитание, одежду, остальное все ты отдаешь, оно не твое, отдаешь другим людям. Вы знаете, как много людей, я вот смотрю, вчера смотрел одну передачу, и там чествовали помазанного, так называемого помазанного, и в духе это вызывает сильное противление. Бабушку малого, малый – это Господь, большой – это никто. Это принцип духовного человека. И ты не устоишь, если ты не сможешь, если ты не станешь кротким и смиренным сердцем, если ты не пройдешь вот этого испытания, которое Христос прошел, да сделай ты хлеба, у тебя же все в руках, что ты мучаешься? Ты вот так, и сейчас все появится. Ты же голоден. Да, я голоден. Но я Словом Божьим живу в первую очередь. От Него все зависит. И если смотреть, допустим, на апостола Павла, он мог молиться за кого угодно. Он был полон чудес и таких обетований Божьих, но он никогда просил только у Бога, чтобы понять, что происходит. И все, понял, и все, закрыл свой рот. А ну-ка попробуй, поболтайся в море. Не одни сутки там. Я бы хотел бы на тебя посмотреть. Ты бы, наверное, и всю веру потерял, есть Бог или нет у Бога. Вот. Однако этот человек... Ничего не сказано, что он там молился или что-то. Неприхотливый, абсолютно безразличный к тому, что происходит вокруг тебя. Бьют тебя или хвалят тебя. Есть у тебя деньги или нет у тебя денег. Ничего не должно занимать твое сердце, если ты хочешь быть реальным работником Бога. И обо всем этом очень ясно говорят притчи о Царстве Божьем. Очень ясно. Я не имею уже времени продолжать эти мысли, но пытаюсь как-то вас настроить на то, чтобы вы читали их дома. Почитайте их дома. Возьмите все, где написано притчи о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, это все одинаково, одно и то же. И посмотрите, и дайте Богу дать вам откровение, и расширьте это откровение. Понимаете, вас должны Мы наконец-то должны прийти к тому, чтобы у нас были молитвенные слова. Нам нужны молитвенные слова, не те, которыми мы молимся обычно, а те, которые стали нашей верой, те, которые вошли внутрь нас, потому что только там может появиться правильное дерзновение и правильное ожидание решение этих вопросов, потому что Бог не медлит и не остановится, чтобы послать тебе просимое, потому что это Он сказал, и другого пути для результативного служения Богу нету. Не смотрите на людей, которые искусственно получают какую-то благодать и какое-то время что-то делают, и не меняется их внутренность. Они не смогут сделать глобальные работы в это последнее время. Смотрите на Писание, смотрите на то, чтобы в вас формировалась настоящая евангельская вера, чтобы Бог вам говорил через Слово и на собрании, и на ваших домах, потому что я постоянно предупреждаю, не опаздывайте на собрание. Я постоянно говорю, относитесь к тому, что вы слышите в церкви, чтобы вам это пережевывать дома, заниматься этим, потому что это все признаки вашего отношения, какой мерой вы меряете, такой будет отмерено вам. Какая мера у вас, такая будет вам и отдача от Господа Бога. И очень жаль, что многие получат, если получат, по минимуму. И что вы сможете сделать для Царствия Божия на земле? Встрепенитесь, подымитесь, настройтесь на то, чтобы хотя бы в воскресенье с утра оставьте вашу суетную жизнь, чтобы вам наполняться и искать, говорить: «Господь, дай мне Слово Твоего, дай мне напитать мою бессмертную душу, чтобы мне действительно, когда придет время, подняться в Твою славу и много-много успеть сделать для Твоей славы». Должна быть большая ненависть ко врагу, должна быть большая ненависть к тому, что происходит вокруг нас. И пока это не коснулось нас, мы, конечно же, сколько людей, которые говорят: «Зачем Бог это делает со мной? Я еще хуже стал, чем я был, а ты хотел лучше стать». И забыть вообще о том, что Богу что-то нужно, потому что у тебя все нормально. Даже есть через такие скорби, Он не может достучаться к тебе и сказать, что не только ты страдаешь, или там твое дитя страдает, или твоя жена страдает, кто-то страдает. Страдает множество таких людей вокруг тебя, и мне нужен ты. Мне нужно, чтобы ты задумался об этом, чтобы ты воспротивился этой проблеме, нашел ответ на нее у Господа и получил ответ уже на твою молитву, не только в кругу твоей семьи, а вокруг тебя и миллионам других людей, чтобы мог помочь. Есть цари, которые царствуют в своем доме, есть цари, которые царствуют в своем воспаленном разуме, а есть цари, которые реально царствуют на земле. Я хочу реально царствовать. Я не знаю своего удела до конца, но я знаю, что если Слово Божие будет вселяться в меня обильно, то придет то время, когда в моей вере будет много всего того, что я смогу сказать, и оно будет исполнено. Потому что всякий раз, когда я с верой говорю, я получаю ответ от Господа. Будьте благословенны. Давайте придем к молитве, и не забывайте того, что все начинается от священного Слова Божьего. И если оно будет открываться, будет приходить вера, и будет приходить ответ на молитвы. Такие условия Царствия Божьего. А мы в будущем разберем эти притчи. Будьте благословенны. Давайте встанем для молитвы. Господь благословенный, Господь вечный, Господь царствующий. Ты царствуешь со святыми Твоими, и по всей земле слава Твоя. Господь милосерднейший, мы хотим быть не людьми, бьющими воздух, мы хотим быть людьми, наполненными Твоей волей, Твоей правдой. Мы хотим утверждать то, что мы знаем, то, во что мы верим. Мы хотим, Господь, получать то, что нам необходимо, то, что сформировал в нас Ты, очистив нас Твоим Словом, Господь. Я прошу Тебя сегодня, остается очень мало времени, побуждай Твой народ, всех призванных к Твоему Царству, побуждай искать Тебя, побуждай стучать, побуждай просить, побуждай искать слова жизни, чтобы можно было осуществлять через свою веру ту победоносную жизнь на этой земле, которой Ты призываешь нас. Господи Боже милосердный, дабы не остался кто из нас опоздавшим, да будет имя Твое благословенно всех, кто сегодня еще держится за эту мысль, что я должен умереть, дабы жить с избытком. Благослови и поведи дальше, и проведи, и сохрани их для царствия Твоего, для славы Твоей. Пусть святится имя Твое, пусть придет Твое царство, пусть будет воля Твоя на земле, так, как она на небе. Пусть будет слава Тебе за все, наш Бог. Аминь.